Я хотел бы вместе с вами сегодня просто поговорить о Божьем Слове. Мы будем говорить сейчас с утра о послании к Ефесянам. Несколько очень важных истин, которые Господь оставил для каждого из нас, которые касаются нашей жизни сегодня, которые касаются жизни Церкви, которые касаются жизни Вселенной. Тема моей первой проповеди сегодня – роль Церкви во Вселенной. После обеда мы будем говорить несколько важных вещей о конкретном применении этой истины к нашим с вами церквям. И завтра еще подробнее будем говорить о деталях, о том, каким образом церковь устроена, как она функционирует, о том, какое наше личное отношение, вот каждого из вас, каждый человек, который является членом тела Христова, он играет определенную роль в этом теле. Каждая клетка, она обязательно функционирует в теле, или она функционирует положительно, и тело от нее получает прирост, и тело живет. Или же эта клетка, она функционирует отрицательно, и тело получает поражение от этой клетки. И мы за эти два дня, моя молитва к Богу, чтобы мы за эти два дня могли понять эту истину. И самое большое, самое главное, чтобы мы посмотрели на себя, как на эту клетку, и чтобы мы могли дать оценку самим себе. Мы привыкли делать оценки мировым событиям, как уже Сергей сказал, пытаться контролировать ход мировой истории. Чаще всего его контролируют, вы знаете, где за кухонным столом, когда собираются люди. И вот там за кухонным столом они разбирают все проблемы мировой истории и политики. И они пытаются своим мнением как-то повлиять на это дело. Но вы знаете, что христиане действительно влияют. И у нас есть уникальная способность, данная Богом, влиять на мировую историю. Но это влияние заключается не в нашем мудрствовании, которое мы высказываем где-то в кругу, в разных кругах общения, а в правильной функции в Церкви Иисуса Христа. Итак, наша первая тема – роль Церкви во Вселенной. Не знаю, как вы, мне Бог дал такой ум, что я с самого детства пытался осознавать, для чего все то, что происходит вокруг. С самыми разными вещами мне приходится встречаться, самые разные вещи. Я ходил в школу, я думал, а почему? Зачем я должен ходить в школу? Когда я ходил в церковь, я задавал себе вопрос, а почему? Почему наша церковь вот именно такая? Почему она не по-другому устроена? Я думаю, это очень правильно, задавать вопросы и пытаться понять. Мы сознательные существа, Бог нас так устроил. Бог устроил человека способным, Он по образу и подобию своему устроил его, способным осознавать себя и способным понимать смысл того, что происходит. По сути дела, каждый человек функционирует только тогда, когда он может понимать смысл происходящего. У каждого человека есть своя картина, есть свое мировоззрение. Некоторые люди их называют философами. Они это мировоззрение могут расписать очень детально и дать ему обоснование философское. Большинство людей не могут его даже выразить, но оно все равно есть. Где-то подсознательно у человека есть понятие о ценностях, есть понятие о смысле, есть понятие о цели, для чего человек живет. Самые разные. Человек живет, чтобы получать удовольствие. Человек живет для того, чтобы каким-то образом выразить себя. Человек живет для того, чтобы свой народ каким-то образом поднять. И он видит ценность в народе или в человечестве. Или сегодня есть люди, которые видят ценность в земле, в сохранении земли, ее природных ресурсов, определенного политического строя. Мы сегодня утром ехали, видели... Там уже с раннего утра собрались большая группа людей на площади, и они со знаменами там стоят. Причина, почему они там стоят, их мировоззрение привело в такой ранний час их туда, потому что они представляют, что ценность жизни заключается в той философской или политической системе, которую они отстаивают. Так вот, Библия – это уникальная книга. Библия – это не просто книжка, в которой написаны разные мудрости. Вот если вы откроете книгу притчи, книга притч собрала в себе мудрости. Если вы помните, кажется, 28 глава так и говорит, что вот эта притча Соломонова, которую собрал Ездра. То есть это разные высказывания мудрости, которые были сказаны Соломоном. Когда-то они собраны в одну книгу для того, чтобы мы могли знать эту мудрость. Но Библия в общем, это не просто книга отдельных мудростей. Библия – это книга, которая дана нам для того, чтобы построить наше мировоззрение. И наше мировоззрение обязательно от чего-то строится. Я понимаю, когда люди неверующие, когда люди, не исповедующие Иисуса Христа, когда люди, живущие, основываясь на ценностях мира сего, у них их мировоззрение складывается из того, что они получают вокруг. Это все понятно. Я не понимаю того, когда христиане, познавшие то, что есть Бог, познавшие то, что Бог контролирует вселенную, познавшие то, что Бог оставил свое слово, Священное Писание, Библию, они приходят к Библии, они ее читают регулярно. Есть такие, вы знаете, каждый день читают Библию. Они слушают Библию или выдержки из нее на собраниях по воскресеньям. И при всем этом они продолжают жить в системе мировоззрения или в мировоззренческих ценностях, которые взяты не отсюда. Нужно сказать, я редко встречаю людей, которые были бы настоящими библеистами. Библеистами не в смысле того, что они изучают Священное Писание в ее оригинальных языках, и они каким-то образом хотят знать ее глубже, знать историю, знать всякие разные тонкости о Библии. Когда я говорю слово «библеист», я имею в виду человека, который воспринимает Священное Писание как инструкцию для жизни, которая должна построить все его ценности. Абсолютно все. Мы сегодня будем говорить об одной части, очень важной части Библии, та часть, которая рассказывает нам о смысле Вселенной. Вот мы здесь на Земле, не просто так. Вы появились на Землю, здесь уже все было. Мы вчера разговаривали с Виталием, вернее, у нас спрашивали вопросы, и Виталий приехал к нам в церковь, когда уже, по-моему, лет 5, да, было там служение. Вот, и он рассказывал свою точку зрения, или как он влился в наше служение. Он говорит, я приехал, там уже много что было. И он принес очень много, обогатил это наше служение. Но когда он приехал, там уже что-то было. Когда я приехал туда, уже там что-то было. Когда я родился, уже что-то было. Вы знаете, когда мы все вместе с вами появились, мы появились сюда не просто так, для того, чтобы теперь мир устроить по-своему. Мы появились в этот мир, и самое большое, что нам в этом мире нужно сделать, как только человек стал соображать, как только его ум стал работать достаточно, он должен посмотреть, кто этим миром руководит и куда все это идет. Если вы не поймете этих двух вещей, тогда у вас есть огромный шанс, что вы будете идти против того, кто руководит этим миром, и вы будете строить не то, что делает этот руководящий. Особенно это важно для христиан. Мы признали, что Бог существует. Мы признали, что Бог имеет свой план, Он спас нас. Он послал Сына Своего Единородного. Мы признали то, что Бог действует сегодня практически, каким-то образом осуществляя свой процесс преображения людей здесь на земле. Но несмотря на это, мы очень редко задаем вопрос, а что Бог делает? Для того, чтобы я мог влиться в его великий план. И сегодня хочу на основании нескольких текстов Священного Писания вместе с вами посмотреть на этот план, который начался вот там далеко, и который осуществляется, однажды он закончится. Бог дал нам замечательную возможность. Мы сейчас в церкви проводим серию проповедей. Она уже идет, наверное, с год, еще, наверное, с полгода будет. План искупления в событиях и лицах. Мы начали с первой страницы Библии, и мы закончим на последней странице Библии. Будет, может быть, 40 проповедей, которые касаются основных лиц и основных событий. Смысл этой серии проповедей заключается в том, чтобы показать людям, что у Бога есть план, который был рожден от начала. Это моя рука, по-моему, да? Окей, давайте так отодвинем. У Бога есть план, который был создан еще до начала, до того, как первый атом Вселенной появился. Этот план уже был. События, происходящие на Земле, не хаотичные. Нам кажется иногда, что просто так случаются события. В самом деле нет. В самом деле Библия говорит, если вы верите в другую веру, если вы верите в другого Бога, не в Бога Библии, верьте как хотите. Но если вы претендуете на то, что вы христиане, и тем более вы претендуете на то, что вы библейские христиане, так вот Библия говорит о том, что у Бога есть план. И все то, что происходит на земле, происходит согласно его плану. И Библия – это книга, которая раскрывает нам этот план. Она раскрывает этот план нам для того, чтобы мы могли увидеть этот план и чтобы мы могли присоединиться к этому плану, чтобы мы не работали против этого плана, чтобы мы не создавали свой собственный план, чтобы мы могли сердцем своим проникнуться целями и все свои ресурсы, которые у нас есть, использовать для того, чтобы Бог мог пользоваться нами как инструментом для достижения плана. Итак, роль церкви во Вселенной. Давайте посмотрим на этот план. План создания церкви. Первое послание Петра, 1 глава, с 18 стиха. Я хочу начать до того, как мы коснемся послания к Ефесянам. Первое послание Петра, 1 глава, с 18 стиха. Апостол Петр пишет здесь интересные наставления для людей, которые находились в тяжелых условиях, жили в страданиях в первом веке. Это была его паства. Он писал своей пастве. Он писал тем людям, которые были рассеяны, они были изгнаны из Иерусалима. Он был пастором в Иерусалиме. Он знал их многих. Он знал эти тысячи людей по именам многих. И теперь, когда их рассеяли, он пишет им письмо. И в этом письме он дает им утешение. И один из элементов этого утешения, он показывает им план. Вот смотрите, он говорит, что вы находитесь вот здесь, в этой точке истории. И вам кажется, что Нерон управляет, и все вышло из-под контроля. Вам кажется, что все эти события, они настолько бессмысленны, настолько тяжелы, настолько печальны. Он как бы делает зум-аут, как это по-русски сказать? Не знаю, зум-аут, не знаю как. Но он отодвигает и показывает большую картину. Он показывает, вместо того, чтобы сосредоточиться на вот этой маленькой, на этом маленьком спектре, который ты видишь, он показывает, посмотрите-ка вокруг, посмотрите на начало. Давайте прочитаем. 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом, искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Смотрите 20 стих, очень важный. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». В этих словах очень много. Очень много. Посмотрите, он говорит о том, что еще прежде создания мира был совет. Это совет Троицы. Это совет внутри Троицы. Это совет Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. И на этом совете было предназначение. И на этом совете был определен Агнец. На этом совете был решен план искупления. Нам, конечно, трудно понять, как это могло быть, когда еще не было первого атома, прежде создания мира, то есть прежде того, когда материальный мир появился вообще. Нам трудно это понять, каким образом Бог это планировал, что человек упадет в грех и что нужно будет искупление. Но мы точно знаем, что у него первое решение было – это искупитель. Писание так говорит. Предназначенного еще прежде создания мира. Первое, что Петр говорит здесь, о том, что это все запланировано Богом. Второе, что он говорит, о том, что вот то, что запланировано прежде создания мира, много-много лет тому назад, до начала истории Вселенной, то, что запланировано, случилось в последние времена. И они уже были этому свидетели. Многие из тех, кому писал Петр, они лично это видели. Они были в Иерусалиме. Они лично видели этого Агнца. Они были на Голгофе. Они видели тех, кто ходил с ним. Они были свидетелями. И для них она мощное ободрение. То есть Петр говорит, посмотрите, все происходит так, как это запланировано Богом. Опять-таки, мы не боги. И поэтому мы не можем понять всей сложности всего того, что происходит. Мы не можем понять, каким образом народ израильский, который был избранный народ, каким образом этот народ не принял свою Мессию. Я перед Пасхой делал анализ разных текстов, которые говорят пророчески, говорят об Иисусе Христе. И все фарисеи и книжники, это хлеб их был изучать пророчество. Эти люди, изучая пророчество, не узнали Иисуса Христа, не приняли Иисуса Христа. Мы не можем понять всей этой сложности, но мы точно знаем, что у Бога есть план. И в соответствии этого плана мы видим Агнец, Искупитель приходит. Для чего пришел Искупитель? Когда мы говорим о Божьем плане, когда мы говорим об этом действии, Бог через свой план искупления решает несколько интереснейших задач. Когда я изучаю Писание, это интереснейшая книга. Это самая интересная книга, я 100% вам говорю. Я знаю, что многие из вас так не думают. Я знаю, что многие думают, Библию это надо читать. А потом есть интересная книжка, которую хочется читать. Так вот, все наоборот в действительности. Если вы посмотрите на Священное Писание, вы увидите, что интереснее книги, чем Библия, нет. Давайте мы посмотрим сейчас на несколько аспектов, которые просто удивительнейшие. Первое. Бог в этом плане поставил удивительнейшую задачу. Эта задача заключается в том, чтобы соединить человека с Богом. Когда вы смотрите на разные приборы современные, не бывало ли у вас такого, что вы смотрите на прибор с удивлением? Вы смотрите, думаете, ну как он работает? Вот смотри, какая интересная штука. Если бы взять тот телефон, который Сергей сейчас демонстрировал здесь, и показать его человеку, который жил лет 50 назад, он бы смотрел на него и диву бы давался. Ну и даже сейчас вот мы сталкиваемся с какими-то явлениями, и мы смотрим, как люди изобрели. Как это интересно работает. Но знаете, когда мы смотрим на то, что делает Бог, это превосходит все аналоги, которые только можно придумать здесь на земле. Это удивительнейшее чудо изобретательности. Оно заключается в удивительнейшей вещи. Посмотрите, Бог безгранично отделен от человека. Он превыше человека настолько, что мы не можем даже этого охватить. Творение и Творец – это разная сущность вообще. И мы можем говорить о разных вещах. Творение ограничено. Творение ограничено рамками нашего пространства, измерений наших. Бог безграничен. Творение связано с разными ограничениями во времени. Бог безвременный. Посмотрите, мы смертные люди, которые ограничены местом, ограничены уровнем нашего знания, ограничены временем нашей жизни здесь на земле. И только подумайте о Боге, которого мы не способны даже охватить. Мы не способны подумать о Боге. Как только мы думаем о чем-то божественном, мы всегда сравниваем с теми аналогиями, которые доступны нам на земле. Помните, когда Иоанн описывает небеса? Помните, как он описывает? Он говорит, подобно или как подобно. Почему? Потому что у нас нет аналогов, как мы можем думать о том, что там на небесах. Нам просто не с чем сравнить. Но когда мы думаем о Боге, мы сталкиваемся с реальностью, которая вообще не вмещается в наше сознание. Теперь посмотрите, что происходит. Бог задумал план. И целью этого плана было взять человека, созданного человека, сотворенного человека, и сделать его, соединить его с Богом. Не просто посадить рядом с Богом. Не просто посадить на небеса. Не просто сделать хор, как ангелы. Ангелы на небесах это разные существа, которые обслуживают небеса, которые служат там у Бога. Так Бог для человека приготовил совершенно другой план. Его задача всего вот этого плана искупления, который происходит на земле, заключалась в том, чтобы взять человека и неразрывно соединить его с собой. Как это может быть? Я не знаю. Ефесянам 1 глава, 4 стиха. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Это очень удивительный текст, удивительные слова. Заметьте, здесь сказано, что у Бога есть план, вот в сути этого плана заключалось то, чтобы взять людей, создание, творение, и сделать их сынами своими, детьми своими, через Иисуса Христа, через Искупителя. Когда Он говорит о том, чтобы сделать людей своими сынами, Он здесь не говорит о формальности. Он не говорит о том, что записать в их паспорте, что этот является сыном того-то. Он говорит о настоящем процессе, сутью которого является перемена природы человека, когда человек получает совершенно новую, божественную, Божью природу. Это задача, о которой Писание говорит. Священное Писание очень ясно говорит о том, что Божья изначальная цель заключается в том, чтобы человек мог быть рожден от Бога. Иисус Христос даже говорил ясно, если не рожден от Святого Духа, то что? Не войдешь в Царствие Небесное. Другой формы спасения не существует. В этом смысл вселенной. Мы читаем дальше, Ефесянам 19 глава, вернее, 1 глава, 19 стих. «И как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви». Последняя фраза, сверхважная. «Которая есть тело Его». Полнота, наполняющего все во всем. Церковь является удивительнейшим изобретением во Вселенной. Бог изобрел много разных вещей, которые нас удивляют. Как работает человеческая клетка, до сих пор ученые, когда исследуют, они удивляются. Как космос устроен, до сих пор ученые многих-многих вещей, они не могут сложить в своих умах. Но то, что Бог сделал, главная цель Вселенной, когда Он взял церковь, взял людей, и Он соединил их со Христом настолько, что Он сравнивает, Он не находит другого сравнения, Он сравнивает их как тело и глава. Что это значит? Глава и тело, они имеют один и тот же генетический код. Это та же самая природа. Очень интересно, если вы посмотрите внимательно, то Иисус Христос был человеком, был Богом, который рожден от человека. Так, да? Он Бог, родившийся через Марию. Он Бога-человек стал. Спасенные люди, церковь, это люди, рожденные от Бога. Мы сможем найти очень много интереснейших связей. Например, когда мы смотрим на то, что глава и тело, они имеют ту же природу, и они живут неразрывно друг для друга. Невозможно представить голову без тела. Можно, конечно, если вы где-то там в исламских странах, где этим занимаются. Но это очень плохо. В этом-то и суть, что голова и тело неразрывно связаны, они живут друг для друга. Нельзя сказать, тело для головы или голова для тела. Это единое целое. Они разделяют одну природу, они навсегда неразрывно связаны друг с другом. Это очень важный фактор. Когда человек становится верующим, он становится верующим, это не вступление в партию. Вступил, побыл в партии, потом ему партия не нравится. Когда человек становится верующим, он получает природу другую, которая соединяет его с Богом. Это соединение подобно соединению головы и тела. Тело живет жизнью головы. Оно ищет интересов головы. Кто управляет телом? Ваш мозг, я надеюсь. Бог так устроил, что мозг управляет телом. Все процессы, даже вы не думаете о них. Ваше сердцебиение регулируется оттуда. Ваше давление, кровяное давление регулируется оттуда. Каким образом работают ваши почки или печень? Вы поднимаете руку, вы говорите что-то. Все управляется из мозга, из головы. Церковь управляется Христом. Церковь живет для того, чтобы быть послушным исполнителем головы. В этом смысл, исполнителем команд, которые поступают от головы. С другой стороны, голова живет интересами тела. Она заботится о том, чтобы было тепло, чтобы тело имело что покушать, чтобы было не больно. Если процесс заболевания, чтобы было лечение. Вы сидите и думаете, вы решаете, какой путь лечения выбрать, как позаботиться о том, чтобы тело функционировало нормально. Вот каким образом Иисус Христос заботится о церкви. Это взаимное проникновение Христа и церкви, и оно представляет удивительнейшую гармонию Бога с творением. Апостол Петр подтверждает эту истину. Он говорит о том, что, рождаясь свыше, дети Божии становятся обладателями и причастниками божественной природы. Посмотрите, 2 Петра, 1 глава, с 3 стиха написано: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них», дальше смотрите, «сделались причастниками божеского естества, божеской природы». В этом смысл. Это задача, которую Бог ставит. Это задача истории Вселенной. Это, конечно, накладывает на нас чрезвычайно важное обязательство. Стать верующим, как я уже сказал, это не просто вступить в организацию. Стать верующим – это присоединиться к Богу. Вот почему эти слова, которые написаны апостолом Петром в первой главе, в первом послании, они связаны с его призывом к святости. Посмотрите, немножечко выше, в первой главе он говорит: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении ваше, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Кроме того, мы становимся носителями его целей. Вы знаете, за последнее время, я буду об этом говорить после обеда сегодня, за последнее время, за последние годы, стремление привести как можно больше людей ко Христу несколько уменьшило требования, которые предъявляются христианам. Приходи, ну ты же не против Христа. Ну подними руку. Ну скажи, ты же хочешь быть на небесах? Люди не совсем понимают, что стать христианином – это радикально изменить суть жизни. Это перестать жить для себя и понять то, для чего Бог живет, и, присоединившись к Нему неразрывно, жить достижением Его целей. Вот что значит стать христианином. Друзья, нам не нужно обманывать себя. Все те люди, кто не стали жить Божьими целями, они не стали частью Его церкви, не стали частью Его тела, и поэтому они неверующие люди в действительности. Хоть сколько раз вы их покрестите, хоть сколько раз они поднимут руку, хоть сколько раз они выйдут на покаяние, если человек не стал сознательной частью тела Иисуса Христа, если он не стал сознательно достигать его целей, он еще не уверовал. Что означает крещение? Погружаем мы человека в воду. Это означает, я отказываюсь от того, что я жил для себя. Поднимаем мы человека из воды, и это означает, я встаю для того, чтобы жить для Иисуса Христа, жить для Его цели. Итак, это уникальная, удивительная задача соединения человека с Богом. Давайте теперь посмотрим на великую цель, о которой говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Великая цель. Эту задачу Бог решает для того, чтобы посредством ее достичь чего-то очень важного. А для чего все это? Мы возвращаемся к этому вопросу. Для чего происходит все то, что происходит? Мы ясно видим, что Бог не нуждается ни в чем. Эта фраза «полнота, наполняющая все во всем» интересна. Как можно дополнить то, что уже полно? Единственное объяснение, которое дает Священное Писание, он говорит о том, что Бог проявляет себя и свою славу, Он во всем это проявляет, но в максимальной степени Он проявляет ее в самом важном и самом дорогом, то, что происходит во Вселенной. Он проявляет ее в созидании Церкви. Давайте мы посмотрим еще раз эти слова. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви», мы уже упоминали о святости, о важности нашей жизни с Ним, «предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Дальше очень важные слова. «В похвалу славы благодати Своей». Очень важные слова. То есть цель всего этого, цель этого соединения человека с Богом заключается в том, что Бог демонстрирует свое величие. Бог являет себя. Он как художник, который, представьте себе художника, у которого все есть, который все имеет. Но его талант, его способность видеть, его способность выражать то, что он видит, это выражение его, это его слава. Бог выражает себя через творение. Но в максимальной степени он выражает себя через Церковь Иисуса Христа. Давайте еще раз посмотрим на стихи с 19 по 23. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы». Очень интересное предложение, в котором апостол Павел использует несколько синонимов, говорящих о мощи, о могуществе, о силе, которая проявляется. Он говорит, что он вот этой силой воздействовал во Христе, Он воскресил Его из мертвых, Он посадил одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во все. Это удивительная истина. Смотрите, Церковь состоит из людей. Она является творением. Но тем не менее, Бог говорит, Библия говорит, что она дополняет собой Сына Божьего, того, кто наполняет собой все. Посмотрите Колоссянам 1 глава 16 стиха. Речь идет о Иисусе Христе. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и им все стоит». Христос – абсолютный Бог. Все им создано, и все для Него создано. Ничего нельзя до Ему добавить уже. Но здесь написаны очень интересные слова дальше. Посмотрите 9 стих. 9 стих 2 главы. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телес. И вы имеете полноту в Нем, которую есть глава всякого начальства и власти». В других местах Писание ясно говорит о том, что Бог не нуждается ни в чем. Посмотрите Деяния апостолов, 17 глава. С 24 стиха, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющий все, в чем-либо нужду». То есть созидание церкви было выражением Божьего совершенства. Это не было необходимостью, это не было нуждой Бога, это не было чем-то таким, без чего Бог не мог прожить, это было проявлением Его славы. Посмотрите 18 стих 1 главы Колоссянам. И он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Посмотрите, 19 стих объясняет причину. Потому что благоугодно было Отцу, чтобы в нем, во Христе, обитала всякая полнота. Известно, что вся слава, истинная слава только у Бога. И воскресение Иисуса Христа, оно не только открыло человеку путь на небеса. Воскресение Иисуса Христа было очень ярким выражением Божьей славы. И мы посмотрим сейчас немножечко позже, как это выражение проявилось, в чем оно проявилось. Итак, это первая часть, которой мы коснулись, план создания церкви. План, который был начат очень много лет тому назад, до того, как появилась Вселенная. Давайте посмотрим теперь, как этот план реализовывался. Самый важный этап этого плана – это искупление церкви. Когда мы смотрим на Священное Писание, Библия содержит в себе две части. Первая половина, первые 39 книг Библии, Ветхий Завет, говорят о подготовке к искуплению. Евангелия говорят нам о свершении искупления. И послания говорят нам о том, каким образом это искупление становится нашим с вами достоянием. Как это искупление действует. Давайте посмотрим на свершение искупления, искупление церкви. Ефесянам 1:5 написано, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Как я уже сказал, что процесс усыновления – это не что-то такое, когда Бог просто взял и записал нас в книге на небесах. Процесс усыновления совершился интереснейшим образом. Для того, чтобы Бог соединил нас с собой, сначала Ему нужно было соединиться с человеком. Вот почему необходимо было Боговоплощение. Если вы откроете 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих, здесь написаны такие слова. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Это самая первая тайна. Это самая удивительная тайна. Каким образом Бог безграничный и безмерный? Каким образом сильный, могущественный, всезнающий, мудрый, мог поместиться в младенце? Каким образом он мог принять плоть, которая ограничена, которая переживает боль, которой нужна пища, которую нужно было согревать? Когда Христос был младенцем, его нужно было согревать. Он зависел от своих родителей. Заметьте, Бог, от которого все зависит, стал в положение, когда он стал абсолютно зависимым. Абсолютно зависимо от своих родителей. Вот почему написано и беспрекословно, великое благочестие тайное. И самый первый факт. Бог явился во плоти. Как я уже сказал, что мы имеем дело с удивительнейшими изобретениями Божьими, которые не поддаются пониманию нашему. Ну, откровенно говоря, мы много чего не понимаем. Большинство из людей не понимают, как работают эти часы. Я тоже. Я знаю, там какие-то микросхемы есть. Тем более, когда мы говорим о духовных явлениях, мы не можем разобраться во всех тонкостях, но Библия открывает нам эту суть. Библия говорит нам о том, что для того, чтобы начать план искупления, первым шагом этого плана было то, что Бог становится человеком. Так вот, когда Он стал человеком, Иисус Христос стал человеком навсегда. Вы представляете, что произошло в Рождество? Смотрите, Иисус Христос ушел с земли не таким, как Он пришел. Иисус Христос пришел на землю в виде Духа. Дух Святой сошел на Марию. Произошло чудесное зачатие. Потом стал человек. Родился Христос. Потом Он жил. Он прожил как человек. Он умер как человек, он был погребен как человек, он воскрес в новом преображенном теле, но как человек. Он вознесся как кто? Как человек. Вот в чем суть этого плана искупления. Бог приходит с небес, становится человеком и вместе со Христом выводит человека туда, на небеса. В этом удивительная тайна. В этом весь секрет. Вот что Бог делает. Это не просто игрушки. Это не просто собрались люди в собрание поиграть. Помните, в детстве играли в собрание? Иногда кажется, что взрослые собираются в собрание поиграть. Это величайший, удивительнейший Божий план, который он осуществляет на земле. Смотрите, Евреям 2 глава, 14-16 стихи. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, он воспринял плоть и кровь. Для того, чтобы мы могли стать его детьми. Чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Людей восприемлет. Почему? Потому что Христу нужно было принять плоть и кровь, чтобы потом он усыновил вместе с собой, усыновил, вернувшись на небеса, усыновил людей. Это был единственный путь спасения. И другого пути нет. Вот почему, друзья, мы ясно можем говорить о том, что спасение только в Иисусе Христе. Спасение только через заместительную жертву Иисуса Христа. Это не какое-то, не какая-то узкость. Сегодня многие люди говорят о том, что нужно быть немножко шире. Ведь есть же хорошие, добрые люди, которые в других религиях, которые тоже добро делают, они тоже хотят добра, они ничего плохого не делают. Не от этого зависит, не от того, кто сколько доброго делает. Все зависит от того, во Христе ли человек или нет. Если во Христе, он вместе с ним будет там, с Богом. Если не во Христе, какой бы он хороший ни был, он вместе со всеми остальными пойдет вот туда-назад. В этом суть христианства. Вот что нужно проповедовать. Вот почему мы должны говорить людям об Иисусе Христе. Не для того, чтобы пополнить ряды христиан. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих говорит о сути того, что произошло. «Ибо не знавшего греха, он сделал вместо нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Смотрите, что происходит. Иисус Христос приходит, он становится человеком. Он был абсолютно безгрешным человеком. Это нужно было по двум причинам. Первая причина, почему это нужно было. Это нужно было для того, чтобы Иисус мог заплатить за вину нашего греха. Заплатить мог только тот, у которого не было греха. Посмотрите, наш грех – это грех против всемогущего безграничного Бога. Поэтому наш грех никогда не может оплачен ничем ограниченным. Для этого нужна была безграничная святость. Вот почему свидетели Иеговы, они просто глубоко ошибаются, когда они говорят, что человек может быть спасен, не имея Бога человека искупителем. Любой другой вариант искупления никак не может удовлетворить ту картину, которую мы видим в Писании. Грех безграничен. Для того, чтобы этот безграничный грех мог быть искуплен, нужна была безгранично святая жертва. Иначе не работает. Иначе математика небесная не складывается. Это первая причина, почему Христос должен был стать человеком. Чтобы принести свою святость безграничную, взял безграничный грех человека и принести жертву, заплатить за наш грех. Вторая причина, почему Христос должен был стать человеком. Он не только дал нам смерть свою, но он дал нам и жизнь свою. Дело в том, что Иисус Христос прожил здесь на земле. Абсолютно святую. Он был безграничным Богом. Человек не мог это сделать. Он прожил абсолютно святую жизнь. Что это значит? Это значит, что на протяжении всей своей жизни, ни в одной ситуации, ни на миллиметр, ни на мизер, желания Иисуса Христа не разошлись с желаниями Бога. Иисус Христос полностью был носителем того, что Бог хочет. Грех – это противление Богу. Грех – это противление желаний. Это когда человек хочет не того, что хочет Бог. Даже в самом мизере, когда человек хочет не того, что хочет Бог, он спорит с Богом. Он, не, может, не машет ему кулаками, не угрожает. Но когда человек говорит, что я думаю, что это так, а Бог говорит по-другому, человек себя делает Богом. Человек претендует на то, что он знает точнее, чем Бог. Или когда человек говорит, я хочу этого, мне кажется, это хорошо, а Бог говорит, нет, хорошо другое. Человек делает себя Богом. Он бросает вызов Богу. Он говорит, я знаю, что лучше. Ты мне не указываешь, что лучше. Так вот, Иисус Христос пришел на землю, и Он прожил всю свою жизнь, абсолютно всю свою жизнь. Каждое мгновение жизни прожил праведно. И Он прожил для того, чтобы теперь не только праведность Его была нам, вернее, Его жертва была нам вменена, а для того, чтобы Его жизнь была нам вменена. Это очень важная истина. Дело в том, что мы непосредственно зависим от Его жизни. Нашей святости никогда не хватит. Если бы только жертва спасала нас, тогда бы было следующее. Смотрите, спасен человек, Бог вытащил его из рва погибели. Окей, а дальше ты сам. Не хватит на секунды. Не хватит на секунды прожить. Потому что мы чуть-чуть и желаем не того, что желает Бог. Так вот здесь вот, Божья праведность, Христова праведность подхватывает нас. Потому что Бог дал нам во Христе не только Его смерть, но и Его жизнь. Посмотрите, Римлянам 5 глава, 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Его, то тем более примирившись, спасаемся чем? Жизнью Его. Мы спасаемся жизнью Иисуса Христа. Вот почему написано, друзья, кто Духа Христова не имеет, тот и что? Тот и не Его. Невозможно секунды прожить. Некоторые люди говорят, ну я не грешу. Я иногда встречаю людей, которые говорят, ну грехов нет больших. У человека неправильное понимание, что такое грех. Только на секунду, на малейшее мгновение, ваше желание разошлось с тем, что хочет Бог. Вы уже грешник, достойный ада. Вот почему мы живем только праведностью Иисуса Христа, только Его жизнью. Вы можете спорить против этого, вы можете не соглашаться с этим, но если вы христианин, даже если вы спорите с этим, вы живете только праведностью Иисуса Христа. Если вы христиане. Сверхважная истина. Итак, Иисус Христос пришел для того, чтобы искупить церковь, и Он делает это удивительнейшим образом. Он родился, уникальная тайна, тайна Боговоплощения. Он принес искупительную жертву. Он дает нам свою праведность. Посмотрите, кроме всего этого, Иисус Христос еще и воскрешает нас вместе с собой. 1 Коринфянам 15 глава 20 стих. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово пришествие. Посмотри, что он объясняет. Он говорит, что он стал человеком для того, чтобы здесь на земле прожить праведную жизнь, умереть за нас, для того, чтобы всех тех, кто во Христе, не только оправдать, не только принести жертву за их грех, не только дать им жизнь свою, но и потом, вот точно так, как Христос умерел, Он умер по плоти. Его плоть была умерщвлена. Не только, чтобы Он умерел, когда Иисус Христос умер, Он умер как человек, Он и воскресает как человек, для того, чтобы открыть дорогу каждому человеку, который будет в Иисусе Христе. Очень интересная фраза здесь. Посмотрите, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Сегодня нет такого человека на земле, который произошел от Адама. Все люди произошли от Адама, даже если они не верят в это. Сегодня нет такого человека на земле, кто не умирал бы. Это абсолютный закон, и все знают, что все умирают. Так вот, апостол Павел берет и сравнивает и говорит, посмотрите, вот точно так, как все умирают, вот точно так, все те, кто от Иисуса Христа произошел, они не могут не воскреснуть. Это абсолютный закон. Как в Адаме все умирают, так в Иисусе Христе все живут. Посмотрите, дальше Христос вознесся на небесах. На небесах, как Сын Человеческий. Деяния апостолов, 7 глава, рассказывает нам историю Стефана. Стефан, когда его побивали камнями, Бог дал ему возможность посмотреть то, что происходит на небесах. 55 стих 7 главы Деяния апостолов. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот я вижу небеса отверстые». И кого там он увидел? Сына Человеческого. Где Христос находится? На небесах. И Он находится на небесах, как Сын Человеческий. Он и там продолжает быть Сыном Человеческим. Он вознесся, как Сын Человеческий. Для чего? Для того, чтобы вот этот глобальный план осуществить. Иисус Христос жил как человек, умер как человек, воскрес как человек и вознесся как Сын Человеческий. Таким образом, Он открывает дорогу для нас. Давайте вернемся еще раз в послание к Ефесянам. И теперь мы коснемся второй главы. Мы несколько стихов изучили из первой главы, где апостол говорит об этой глобальной цели. Он говорит о том, что эта цель началась с предвечного плана. По усыновлению, искуплению, он дальше говорит о том, о чуде воскресения, как это произошло. И посмотрите, он начинает вторую главу очень интересными словами. «И вас, мертвых по преступлению». Если ваши Библии открыты, посмотрите, пожалуйста, на 19 стих 1 главы. А еще раньше, может быть, на 15. Апостол Павел молится, он говорит, «Я услышал о том, что вы верующие, услышал о вашей вере». Я благодарю Бога за это, вспоминаю вас в молитвах. И дальше он говорит, о чем он молится. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил глаза сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Смотрите, 20 стих. «Который Он воскресил». Слово, которое говорит о державной силе Его, о владычественной силе Бога. Он этой силой воздействовал во Христе, воскресил Его из мертвых. Теперь смотрите, он говорит 21, 22, 23 стих, и наступает 2 глава, 1 стих. Вы же помните, что Библия оригинально писалась без глав. Ее потом разделили на главы. Начинается 2 глава, начинается словами «И вас, мертвых». То есть вот той же силой, который Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, вот этой же силой соединительный союз «и», он говорит «и вас». Он продолжает мысль, он продолжает то же проявление могущества Божьей державной силы. Эта же державная сила проявилась, во-первых, в воскресении Иисуса Христа и том, что Иисус Христос был посажен выше всего главою церкви. И эта же державная сила теперь берет и все то, что Христос сделал, она применяет это практически каждому человеку. Он говорит, и вас теперь. Он конкретно говорит о людях, которые жили в Ефесе. Он сегодня бы сказал к нам, к тем, кто верующий сегодня. Он говорит, и вас, вас конкретно. И дальше смотрите, он перечисляет. Мертвых по преступлениям и грехам вашим. Абсолютно негодных людей. Он перечисляет дальше, в чем эта мертвость заключается. В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. То есть мертвость заключается в том, что люди были подвластными духом тьмы, подвластны дьяволу. Духа, действующего ныне в сынах противления. Люди жили, противясь Богу, между которыми и мы все некогда жили по нашим плотским похотям. Люди живут, исходя из своих похотей, а не того, что Бог хочет. Исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Дальше смотрите, 4 стих в русском языке, утрачена одна очень важная частица, частица, которая есть в греческом языке. Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которой Он возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил как? Со Христом. благодати вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисус. Итак, Иисусу Христу нужно было принять человеческую плоть, нужно было прожить человеческую жизнь, нужно было взять на себя грех человеческий, нужно было умереть за Него на кресте, нужно было воскреснуть, нужно было вознестись на небесах в прославленном теле человеческом, для того, чтобы открыть дорогу нам, для того, чтобы осуществить реальный процесс спасения людей. Итак, это вторая часть. То есть мы говорили уже о двух частях. Мы говорили о удивительном плане, который есть у Бога. Этот план соединить с собой человека. Мы говорили второе о искуплении, о том, как это все было совершено. Давайте теперь посмотрим на третий элемент. Что после этого? План был от вечности сделан. Потом вот это глобальное схождение Бога на землю – совершение плана искупления, совершение действия искупления и восхищение небеса, Он открывает дорогу. И вот теперь после этого Он начинает процесс созидания церкви. Это тот период, в котором мы находимся сегодня. Это то время, где мы сегодня живем. Это та точка, которую осознаваем, мы можем увидеть себя. Мы вот в этой точке истории сегодня находимся. И Бог сейчас делает вот такие-то дела. И наша задача быть соучастником того, что происходит сегодня. Послание к Ефесянам посвящено тому, чтобы представить нас подробный процесс формирования церкви. Как это происходит? История мира – это история созидания церкви Иисуса Христа, это история искупления, это история, когда в результате действия искупления Бог стал собирать людей, стал объединять их в церковь. Ефесянам 2 глава, если вы посмотрите дальше. В принципе, это еще с 11 стиха начинается 2 главы, но я хочу остановиться за неимением времени только с 19 стиха. Здесь написано так: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, то есть опорой, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Вот что, оказывается, происходит сегодня. Если вы хотите понять, где вы, если вы хотите понять, для чего все это, если вы хотите понять свое место, знайте, что Бог начал это от начала, еще до начала. Он имел все это период вселенной, когда была подготовка к пришествию Искупителя. Пришел Искупитель, совершил искупление, и теперь сегодня есть фундамент. Фундаментом этим является дело Искупителя. И сегодня на этом фундаменте Бог строит церковь. И сегодня написано: «Вы устрояетесь жилище Божие Духом Святым». Это то, что Бог хочет с вами сегодня сделать. Его Дух сегодня работает над каждой христианской душой, чтобы из ее сделать кирпичик, который бы был прочно стоял в стене, который был бы демонстрацией славы Божьего храма. Это то, что Бог делает сегодня. И здесь написано этот процесс, который продолжается, в котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Дух Святой, Бог сегодня созидает храм свой, созидает церковь. Иисус Христос представлял созидание церкви как главное дело, которое Он совершал на земле. Тарас Николаевич читал уже сегодня этот текст, Матфея 16:18. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне, на исповедании Петра, которое только что прозвучало, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Иисус Христос создает церковь. Иисус говорил об этом в молитве. Когда Он молился Отцу, подводя итоги своего земного существования здесь, земного пути, 17 глава Евангелия Иоанна очень подробно объясняет нам эту молитву, этот разговор Иисуса Христа с Отцом. Посмотрите, несколько важных, важнейших стихов отсюда. Как я уже говорю, что у нас нет времени подробно анализировать многие-многие другие тексты, говорящие об этих истинах. Давайте остановимся на главных. Иоанна 17:6. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Очень интересно, они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Иисус Христос очень ясно говорит. Он очень ясно говорит, для чего вся вселенная. Он очень ясно говорит о том, что Бог приготовил людей. Мы не знаем кого, мы не знаем как, но мы точно знаем, что не все спасены. Иисус Христос говорит, что Он воспринимает всех спасенных, как тех, кто является подарком Божьим. В этом-то и смысл вселенной. Посмотрите, чем отличается Бог до начала создания вселенной и Бог, когда вся вселенная закончится. До начала вселенной не было церкви. Когда вселенная, земля и все на ней дела сгорят, написано «близок всему конец», всему этому, то в конце у нас останется Бог и церковь. В этом и заключается смысл вселенной. И Христос говорит, я пришел вот здесь на земле, и Он начинает создавать вот эту центральную группу, этот фундамент церкви апостолов. И Он к ним относится очень бережно. Он говорит, я сохранил их. Вот тех, которых ты мне дал, я сохранил. Он ясно понимает, что это не какое-то случайное стечение обстоятельств. Он ясно видит, что Бог осуществляет свой план. Этот план осуществляется посредством того, что вот эти люди, которые родились свыше, которые стали частью церкви, его фундамента. Церковь – это высочайшая форма проявления Божьей любви Бога Отца к своему Сыну. Самая великая форма. Это самая великая демонстрация Божьей славы. Это самое великое проявление Божьей любви внутри Троицы. Бог Отец любит своего Сына, и Он дает ему невесту. И ради этого Он организовывает всю вселенную. Вы думаете, просто так существует Земля? Вы думаете, просто так существует космос? Вы думаете, просто так поднимаются империи и падают? Абсолютно нет. Это как огромная машина, это как огромный завод, целью которого является изготовление одного продукта – Церковь Иисуса Христа. Все то, что здесь вращается на Земле, оно будет вращаться. Вы знаете, как автомобильный завод изготовляет машины? Он должен машины изготовлять. Там очень много всяких разных функций. Там цеха там есть. Но все эти цеха, они никому не нужны. Нужны машины. Цеха существуют только для того, чтобы выходили машины потом, и люди могли их покупать и пользоваться. Так вот, Земля и вся Вселенная – это большой цех, который Бог изобрел для того, чтобы в этом цеху выковать, сделать невесту для своего сына. Об этом говорит Библия. В этом смысл вселенной. Церковь является глобальной целью вселенной. Люди, которые стали частью Иисуса Христа, люди, которые оправданы Иисусом Христом, люди, которые будут воскрешены со Христом, они стали частью Иисуса Христа, они стали частью церкви. Продолжая это послание в 3 главе, апостол говорит, 14 стих, посмотри, интересно, подводит этот итог. «Для сего преклоняю колени пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христова, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем мы помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Посмотрите, апостол говорит о интересных вещах. Он говорит, я молюсь сейчас, молюсь Богу, от Которого именуется всякое Отечество, то есть тот, кто начал все это делать здесь на земле. Я молюсь о том, чтобы вот эта вся история, которую я вам только что представил, чтобы она касалась вас сегодня, И чтобы вы сегодня утверждались верою, верою вселиться Христу. Слово «вселиться», оно стоит там в настоящем времени, продолженном времени. То есть верою, чтобы Он вселялся в вас. В этом наш смысл жизни, друзья. Как мы относимся к этому процессу? Нам нужно заботиться о том, чтобы Христос посредством веры, посредством упования на Его Слово, познания Его истины, чтобы Христос все больше и больше овладевал нашей жизнью. Чтобы Он жил в нас. Слово «вселяться» не совсем точное. По-английски есть «to dwell», то есть «сделать жилище в сердце». Чтобы сердце было местом жительства Христа. В этом цель. Он подводит итог, и он говорит, вот по этой причине, вот для сего, я преклоняю колени. Я перед Отцом Господа моего Иисуса Христа, я молю, я прошу, чтобы по богатству этой славы Он позволил вам сегодня быть активными участниками этого процесса, чтобы Христос вселялся в ваши сердца, чтобы вы могли понять смысл, чтобы вы могли постигнуть, что широта, долгота и глубина и высота, чтобы вы могли сориентироваться во Вселенной, сориентироваться в смысле того, что происходит. Созидание церкви – это самое главное, что происходит на земле сегодня. Вы никогда не сможете быть послушными Богу и не созидать Его церковь. Абсолютно все наши дела, все, что мы делаем, должны проверяться сквозь призму одного вопроса. Помогает ли это созидать церковь? Как это помогает созидать церковь? Если я не созидаю церковь Иисуса Христа тем или иным действием, Его не хочет Бог, каким бы хорошим оно ни казалось. Это ясно, у Бога есть одна ясная цель во Вселенной. Эта цель должна стать нашей с вами целью. Очень интересно, смотрите, созидая церковь, живя здесь на земле, вы созидаете то, что останется навечно. Вот абсолютно все другие вещи, которые вы делаете сегодня, сгорят здесь вместе со всей Вселенной. Но когда вы вкладываете себя, свое время, свое служение в созидание церкви, которая выражается в созидании душ церкви, вот эти души останутся на века. Они будут украшать собою небо, отражая славу Божию. Вот почему мы говорим о созидании церкви сегодня. Вот почему мы делаем эту конференцию. Почему? Потому что мы хотим обратить внимание верующих людей на то, что нет ничего более важного, и нет ничего более разумного, как созидать церковь Иисуса Христа. Кроме того, созидание церкви Иисуса Христа не только то, что останется навечно, но и является сильнейшим средством, сильнейшим инструментом, посредством которого Иисус Христос провозглашает свою силу, свою мудрость, свое могущество, провозглашает всем духом, включая духов тьмы. Послание к Ефесянам, 3 глава, 10 стих написано, «Дабы ныне сделалось известное через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Церковь является выражением Божьей силы, Божьей славы и Божьего могущества для всех тех, кто противится Богу, для всех ангелов, добрых и недобрых, для всей Вселенной, для всего мира Духа. Бог демонстрирует свое величие, демонстрирует свою силу через церковь, через созидание церкви Иисуса Христа. И нам с вами Бог дал удивительнейшую привилегию быть соучастниками этого процесса. Вот почему это надо ценить. Это нужно понять. Нужно понять, что не наши собственные здесь дела, не наши собственные планы, не наши человеческие методы, которыми мы организуем то или другое. Нам нужно подчинить абсолютно все этой идее, этой мысли, этой цели, которую имеет Бог здесь во Вселенной. Так мы говорили уже о трех вещах. Мы говорили о плане, удивительном Божьем плане создания церкви. Мы говорили о искуплении церкви. Мы говорили о созидании церкви. И мы идем вот так, смотрите, от начала вечности, вернее, от начала Вселенной, и мы идем от этого до конца Вселенной. Был план сначала, была подготовка к искуплению, было искупление, теперь идет процесс созидания церкви, и будет финал. Этот финал – это триумф церкви. Ничто иное, как триумф церкви. Писание заканчивается представлением окончательной реализации Божьей великой цели. Он ее начал еще до создания мира. Он организовал весь процесс. И в конце он показывает Иоанну, и через Иоанна показывает всем нам о том, что происходит. Что происходит в конце? Я прочитаю три текста, три отрывка. Один из 19 главы и два из 21 главы книги Откровения. Посмотрите, 19 глава, 6 стих представляет нам уже финальные аккорды всего того, что будет в конце времен. И звучит это так. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне Агнец, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Это последняя картина, вот этот торжественный момент, брак, это соединение, это окончание, завершение процесса созидания церкви, когда уже последний камешек вложен в храм. Когда последняя клеточка присоединена к телу, когда последняя душа присоединена к этому сонму святых, который представляет собой тело Иисуса Христа. 21 глава представляет другую аналогию, в которой Бог показывает Иоанну завершение или финал, или триумф. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Посмотрите, это картина вечного пребывания Бога с Его людьми. Церковь представлена здесь как город, как место жительства. Написано, что этот город приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Церковь будет очень красива. Эта красота церкви заключается в том, что она является частью величайшего Божьего плана, который проявляет через себя всю славу Бога, максимальную славу. Церковь – это произведение искусства, над которым работает величайший художник, который только есть, который создал множество красивейших художественных вещей, которые мы видим в природе. Бог создал церковь гораздо более красивее. Это Его шедевр номер один. Он представлен здесь Иоанну. 9 стих этой же главы. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию». Я не знаю, что происходит у вас в сознании, когда вы читаете эти слова. Но когда я пытаюсь представить себе этот момент, мне приходилось быть на многих бракосочетаниях. Приходилось видеть вот отсюда со сцены, когда я стою и я вижу, как заходит невеста, и как ее ожидает жених, и как волнуются все их друзья, все родственники. И всегда это такой волнующий момент. Обычно в зале кто-то плачет. Обычно им просто так приятно, это так как чисто, так это красиво, так это все нежно, все. пытаюсь представить себе, как будет вот этот момент, который отражен здесь в 9 стихе. Он говорит, иди, я покажу тебе невесту. И дальше говорит, что невеста здесь выражена в виде города. Показал мне великий город, святой Иерусалим, который снисходил с неба от Бога. Это после того, когда восхищение совершилось, и когда у Бога вот там все уже собрано, и теперь он представляет ее сыну. И здесь есть только одна фраза. Он имеет славу Божию. Этими словами сказано все. Абсолютно все. Этот город характеризован славой Божией. Теперь подумайте о том, что это наша с вами привилегия быть частью этого города. Подумайте сегодня и представ пред лицом Божьим. Сегодня посмотрите, каким образом вы относились к этому городу. Каким образом вы относитесь к его великому плану? Что вы делаете на земле? Для чего вы стали верующим? Для чего вы являетесь членом церкви? Для чего вы сидите в церкви? Нам приходится принимать разных людей, которые иногда из других церквей или переезжают, или приходят. И обычно у нас есть такая анкета, которую люди заполняют, и они пишут там о себе и пишут свое служение. Один человек написал о своем служении, сидел в хоре. Там обычно петь надо. Так вот, мне кажется, многие, придя на небесах, они напишут «сидел в церкви». Вопрос заключается, для чего? Вас туда взяли не для того, чтобы вы сидели. Нас пригласил Бог, дав удивительнейшую привилегию для того, чтобы мы созидали. Мы все разные. У каждого из нас есть свой уровень. У каждого свой вариант, свой комплект даров, талантов, способностей, которые Бог дал. И Бог дал нам все их для того, чтобы через нас, как инструмент, созидать церковь. Вот эти миллиарды клеток, миллионы клеток, которые существуют сегодня, каждая из них имеет свою задачу созидать церковь Иисуса Христа. Для того, чтобы потом быть соучастницей вот этого процесса. Смотри, приготовленный город. Этот приготовленный город находится сейчас в процессе приготовления. Давайте мы встанем сейчас, давайте склоним наши головы. Мы будем сейчас молиться. Я хочу попросить каждого из вас. Я хочу попросить вас, вот сейчас представь пред Богом, который имеет свой план здесь во Вселенной. Честно ответьте ему, является ли созидание церкви главной целью вашего спасения? Честно ответьте ему, является ли созидание церкви главным мотиватором, который движет вас каждый день? Говорите ли вы об этом детям своим? Говорите ли вы об этом людям, которые вас окружают, что вы все, что вы делаете, вы живете для того, чтобы созидать церковь Иисуса Христа? Мы склоним наши головы и помолимся. Наш Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты настолько велик в своей славе, настолько велик в своих чудесах. Благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность увидеть этот чудесный план. За то, что Ты оставил Священное Писание, которое показывает нам Твое мировоззрение, показывает, для чего этот мир. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня мы можем восхищаться этим планом. Но больше всего, Господи, склоняясь пред Тобою, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас соучастниками этого плана. Мы благодарим Тебя, Господь, за чудесную привилегию, которую Ты дал нам. Мы ничем не лучше других, Господи. Но Ты сегодня даешь возможность нам быть соучастниками самого глобального проекта. Проекта созидания тела Твоего. Я прошу Тебя, Господи, научи нас помнить об этом. Научи, Господь, нас видеть это. Научи нас строить свою жизнь таким образом, чтобы мы могли подчиняться Тебе. Чтобы мы подчинили себя Твоему великому плану. Чтобы мы по-настоящему были соучастниками Его. Чтобы имя Твое в действительности прославлялось через нас. Во имя Иисуса Христа, нашего Искупителя, мы просим Тебя об этом. Аминь.